Глава 34. Партия, в которой шла Маслова, отправлялась с вокзала в 3 часа, и потому, чтобы видеть выход партии из Острога и с ней вместе дойти до вокзала железной дороги, Нехлюдов намеревался приехать в Острог раньше 12. Укладывая вещи и бумаги, Нехлюдов остановился на своем дневнике, перечитал некоторые места и то, что было записано в нем последнее. Последнее перед отъездом в Петербург было записано: «Катюша не хочет моей жертвы, а хочет своей. Она победила, и я победил. Она радует меня той внутренней переменой, которая, мне кажется, боюсь верить, происходит в ней. Боюсь верить, но мне кажется, что она оживает». Тут же вслед за этим было написано: «Пережил очень тяжелое и очень радостное. Узнал, что она нехорошо вела себя в больнице, и вдруг сделалось ужасно больно. Не ожидал, как больно. С отвращением и ненавистью я говорил с ней, и потом вдруг вспомнил о себе, о том, как я много раз и теперь был, хотя и в мыслях, виноват в том, за что ненавидел ее. И вдруг в одно и то же время я стал противен себе, а она жалка, и мне стало очень хорошо. Только бы всегда вовремя успеть увидать бревно в своем глазу, как бы мы были добрее». На нынешнее число он записал: «Был у Наташи, и как раз от довольства собой был недобр, зол, и осталось тяжелое чувство. Ну да что же делать? С завтрашнего дня новая жизнь. Прощай, старая, и совсем. Много набралось впечатлений, но все еще не могу свести к единству». Проснувшись на другое утро, первым чувством Нехлюдова было раскаяние о том, что у него вышло с зятем. «Так нельзя уезжать», — подумал он. «Надо съездить к ним и загладить». Но, взглянув на часы, он увидал, что теперь уже некогда и надо торопиться, чтобы не опоздать к выходу партии. В торопях собравшись и послав с вещами швейцара и Тараса, мужа Федосии, который ехал с ним, прямо на вокзал, Нехлюдов взял первого попавшегося извозчика и поехал в Острог. Арестантский поезд шел за 2 часа до почтового, на котором ехал Нехлюдов. И потому он совсем рассчитался в своих номерах, не намереваясь более возвращаться. Стояли тяжелые июльские жары. Не остывшие после душной ночи камни улиц, домов и железо крыш отдавали свое тепло в жаркий неподвижный воздух. Ветра не было, а если он поднимался, то приносил насыщенный пылью и вонью масляной краски вонючий и жаркий воздух. Народа было мало на улицах, и те, кто были, старались идти в тени домов. Только черно-загорелые от солнца крестьяне-мостовщики в лаптях сидели посередине улиц и хлопали молотками по укладываемым в горячий песок булыжникам. Да мрачные городовые в небеленых кителях и с оранжевыми шнурками револьверов, уныло переминаясь, стояли посереди улиц, да завешенные с одной стороны от солнца конки, запряженные лошадьми в белых капорах, с торчащими в прорехах ушами, звеня, прокатывались вверх и вниз по улицам. Когда Нехлюдов подъехал к Острогу, партия еще не выходила. И в Остроге все еще шла начавшаяся с 4 часов утра усиленная работа сдачи и приемки отправляемых арестантов. В отправлявшейся партии было 623 мужчины и 64 женщины. Всех надо было проверить по статейным спискам, отобрать больных и слабых и передать конвойным. Новый смотритель, 2 помощника его, доктор, фельдшер, конвойный офицер и писарь, сидели у выставленного на дворе в тени стены стола с бумагами и канцелярскими принадлежностями и по одному перекликали, осматривали, опрашивали и записывали подходящих к ним друг за другом арестантов. Стол теперь уже до половины был захвачен лучами солнца. Становилось жарко, и в особенности душно от безветрия и дыхание толпы арестантов, стоявших тут же. «Да что ж, это конца не будет», — говорил, затягиваясь папиросой, высокой, толстой, красной, с поднятыми плечами и короткими руками, не переставая куривший, в закрывавший ему рот усы, конвойный начальник. «Измучили совсем. Откуда вы их набрали столько? Много ли еще?» Писарь справился. «Еще 24 человека да женщины». «Ну что, стали, подходи!» — крикнул конвойный, натеснившихся друг за другом еще непроверенных арестантов. Арестанты уже более 3 часов стояли в рядах, и не в тени, а на солнце, ожидая очереди. Работа эта шла внутри острога. Снаружи же у ворот стоял, как обыкновенно, часовой с ружьем. 2 ломовых под вещи арестантов и под слабых. И у угла кучка родных и друзей, дожидающихся выхода арестантов, чтобы увидать и, если можно, поговорить и передать кое-что отправляемым. К этой кучке присоединился и Нехлюдов. Он простоял тут около часа. В конце часа за воротами послышалось бряцание цепей, звуки шагов, начальственные голоса, покашливание и негромкий говор большой толпы. Так продолжалось 5 минут, во время которых входили и выходили в калитку надзиратели. Наконец послышалась команда. С громом отворились ворота, бряцание цепей стало слышнее, и на улицу вышли конвойные солдаты в белых кителях с ружьями, и, очевидно, как знакомый и привычный маневр, расстановились правильным широким кругом перед воротами. Когда они установились, послышалась новая команда, и парами стали выходить арестанты в блинообразных шапках на бритых головах, с мешками за плечами, волоча закованные ноги и махая одной свободной рукой, а другой придерживая мешок за спиной. Сначала шли каторжные мужчины, все в одинаковых серых штанах и халатах с тузами на спинах. Все они — молодые, старые, худые, толстые, бледные, красные, черные, усатые, бородатые, безбородые, русские, татары, евреи — выходили, звеня кандалами и бойко махая рукой, как будто собираясь идти куда-то далеко, но, пройдя 10 шагов, останавливались и покорно размещались по 4 в ряд друг за другом. Вслед за этими без остановки потекли из ворот такие же бритые, без ножных кандалов, но скованные рука с рукой наручнями, люди в таких же одеждах. Это были ссыльные. Они также бойко выходили, останавливались и размещались также по 4 в ряд. Потом шли общественники, потом женщины, тоже по порядку, сначала каторжные, в острожных серых кафтанах и косынках, потом женщины ссыльные и добровольно следующие, в своих городских и деревенских одеждах. Некоторые из женщин несли грудных детей за полами серых кафтанов. С женщинами шли на своих ногах дети, мальчики и девочки. Дети эти, как же ребята в табуне, жались между арестантками. Мужчины становились молча, только изредка покашливая или делая отрывистые замечания. Среди женщин же слышен был несмолкаемый говор. Нехлюдову показалось, что он узнал Маслову, когда она выходила. Но потом она затеряла среди большого количества других, и он видел только толпу серых, как бы лишенных человеческого, в особенности женственного, свойства, существ с детьми и мешками, которые расстанавливались позади мужчин. Несмотря на то, что всех арестантов считали в стенах тюрьмы, конвойные стали опять считать, сверяя с прежним счетом. Пересчитывание это продолжалось долго, в особенности потому, что некоторые арестанты двигались, переходя с места на место, и тем путали счет конвойных. Конвойные ругали и толкали покорно, но злобно повинующихся арестантов, и вновь пересчитывали. Когда всех вновь перечли, конвойный офицер скомандовал что-то, и в толпе произошло смятение. Слабые мужчины, женщины и дети, перегоняя друг друга, направились к подводам и стали размещать на них мешки и потом сами влезать на них. Влезали и садились женщины с кричащими грудными детьми, веселые и спорящие за места, дети и унылые мрачные арестанты. Несколько арестантов, сняв шапки, подошли к конвойному офицеру, о чем-то прося его. Как потом узнал Нехлюдов, они просились на подводы. Нехлюдов видел, как конвойный офицер молча, не глядя на просителя, затягивал с папиросой, и как потом вдруг замахнулся своей короткой рукой на арестанта, и как тот, втянув бритую голову в плечи, ожидая удара, отскочил от него. «Я тебя так произведу в дворянство, что будешь помнить! Дойдешь пешком!» — прокричал офицер. Одного только шатающегося длинного старика в ножных кандалах офицер пустил на подводу. И Нехлюдов видел, как этот старик, сняв свою блинообразную шапку, крестился, направляясь к подводам, и как потом долго не мог влезть от кандалов, мешавших поднять слабую старческую закованную ногу, и как сидевшая уже на телеге баба помогла ему, втащив его за руку. Когда подводы все наполнились мешками, и на мешки сели те, которым это было разрешено, конвойный офицер снял фуражку, вытер платком лоб, лысину и красную толстую шею и перекрестился. «Партия, марш!» — скомандовал он. Солдаты брякнули ружьями, арестанты, сняв шапки, некоторые левыми руками, стали креститься, провожавшие что-то прокричали в ответ арестанты, среди женщин поднялся вой, и партия, окруженная солдатами в белых кителях, тронулась, подымая пыль связанными цепями ногами. Впереди шли солдаты. За ними бренча цепями кандальные по четыре в ряд, за ними ссыльные, потом общественники, скованные руками подвое наручнями, потом женщины, потом уже ехали нагруженные мешками и слабыми подводы, на одной из которых высоко сидела закутанная женщина и, не переставая, взвизгивала и рыдала.